Для чего было необходимо умирать Христу? Так я назвал сегодня нашу проповедь или мою проповедь, о которой мы будем с вами сегодня говорить. Для чего было необходимо умирать Христу? Как всегда весна, и как всегда мы празднуем праздники. Кстати, интересно, что иудеи праздники празднуют осенью. У них большинство праздников осенью. Осень – это пора праздников у иудеев. Вот, у нас осенью один обычно праздник мы только празднуем, а все остальные весной или зимой. И сегодня мы собрались, чтобы отметить или вспомнить, наверное, так будет лучше сказать, смерть Иисуса Христа. А в воскресенье, если Бог позволит, мы будем вспоминать воскресение Его из мертвых. Недавно на занятиях библиологии я задал один вопрос студентам. Для чего Христу надо было умереть? И для чего ему надо было воскреснуть? Зачем он должен был воскреснуть? Ну вот на первый вопрос, зачем ему надо было умереть, как-то более-менее мы нашли ответ, связанный с нашими грехами. Что да, как-то там, я говорю, хорошо, а зачем ему надо было воскреснуть? И вот с этим вопросом, на этот вопрос уже мы ответ, честно говоря, не нашли так быстро, как его говорит Библия об этом, зачем Христу надо было воскреснуть. И мы как раз с вами, я подумал тогда, думаю, вот было бы неплохо на эту тему поговорить в церкви, и как раз праздники, и как раз смерть, и как раз воскресенье, и поэтому мы с вами возьмем один большой текст, и этот текст, и сегодня, и в воскресенье это будет текст проповеди. На этот текст будет две проповеди. Одна о смерти, а другая о воскресении Иисуса Христа. Вы знаете, я задал себе вопрос. Если верующие в Иисуса Христа не могут толком сказать, зачем Христос должен был воскреснуть, то что об этом думают неверующие? Недавно была передача по радио. Я еду и слушаю передачу по радио, и там женщина, ну, на немецком канале, естественно, она говорит, вы знаете, только каждый третий немец в Германии понимает, что Остерн как-то связан с Иисусом Христом. И она говорит, это же траурих, это же печаль, это пишут на Фейсбуке, написали, «Jede dritte Deutsche kann Ostern mit Jesus verbinden, das ist doch traurig». Каждый третий немец только может связать Остерн с Иисусом. На что я написал комментарий, когда я такие вещи вижу, я не могу спокойно оставаться смотреть. Я говорю, mit Auferstehung Jesu, там было написано. Jede dritte kann Ostern mit Auferstehung Jesu verbinden. Я говорю, так скажите же не Ostern, а Auferstehung, dann wird jede erste Deutsche Auferstehung mit Auferstehung verbinden, oder? Так скажите же, не говорите же Ostern, а говорите, что у нас воскресение будет, праздник воскресения Христа, и тогда каждый немец. Воскресение Христа будет связывать с воскресением Христа, а не с зайцами, с яйцами. С чем еще у нас Ostern? Это и есть Ostern. Зайцы, яйца и все остальное. Пасха – это совсем другое. Это прошел мимо, как мы с вами уже сегодня об этом говорили. В эти дни мы с вами будем разбирать один достаточно этот текст, как я уже и говорил, попробуем ответить еще раз на два вопроса. Для чего умер Христос и зачем ему надо было или необходимо было воскреснуть? Откройте, пожалуйста, Евангелие, послание к римлянам, я его всегда называю Евангелием, часто ошибаюсь. Дело в том, что в римлянам и представлено Евангелие, если вы хотите, вы можете на нашем сайте послушать. Мы успели там кое-что пройти на занятиях Библии, по разбору Библии. Послание к римлянам называют пятое Евангелие. Дело в том, что Евангелие как раз-таки написано в послании к римлянам. А в Евангелиях написано жизнь Иисуса Христа. А вот само Евангелие написано в послании к римлянам. Если вы хотите узнать, что такое Евангелие, вам надо прочитать послание к римлянам. А если вы хотите узнать жизнь Иисуса Христа, Его смерть и воскресение, вам надо прочитать четыре Евангелия, которые называются «Благая весть». Послание к римлянам. Давайте прочитаем с вами этот текст. Я буду читать с 24 стиха 4 главы до 11 стиха 5 глава 11 стих. Послание к римлянам, 4 глава с 24 стиха по 5 глава 11 стих. Я с 23 прочитаю один стих раньше. А впрочем, не в отношении к нему, Аврааму, одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса, Христа Господа нашего. И вот здесь, внимание, 25 стих. Который предан за грехи наши, по-немецки написано «Übertretungen». Интересно, что дети не знают, что такое «Übertretung», поэтому если вы с детьми на немецком разговариваете, спрашивают у них, ты понял, что это за слово? Он говорит, нет. И вам тогда придется рассказывать Ветхий Завет? Übertretung – это переступить черту. Какую черту? Это слово в Ветхом Завете, когда вокруг горы была черта проведена, и сказали, если кто перейдет эту черту, должен будет умереть. Вот это Übertretung – это перейти черту. Или по-русски слово часто грехи или преступления переведено. Переступить. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Посмотрите, 25 стих же написано. Зачем Христос умер? За грехи, а воскрес? Для оправдания. Посмотрите. Это же все очень просто. 5 глава. Итак, или поэтому, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Надежду и славы Божией. И не этим только. Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы, примирившись с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его, примирились с Богом. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, 25 стих. Христос был предан за грехи наши. Человек готов за много заплатить, однако единственное, за что он заплатить не может, это за свои грехи. Я знаю, что люди, когда болеют, они говорят, я готов любую сумму денег заплатить, чтобы вылечиться. Мы можем за много заплатить, за квартиру, за машину, кредиты взять, но никто из нас не способен заплатить за свои грехи, ни один. Нет такой цены, которую можем мы заплатить за наши грехи. И четыре слова в этом тексте, которые раскрывают греховность любого и каждого человека. Четыре слова в этом тексте, на которые мы с вами сегодня обратим внимание. Это в 6 стихе, 8 и в 10. Немощные, нечестивые, грешники и враги Бога. Немощные люди. 6-7 стих. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть». Посмотрите, когда мы с вами говорим, что человек до встречи со Христом неверующий, мы просто часто апеллируем такими словами, мы говорим «неверующий человек». Но что значит «неверующий человек» в глазах Бога? И Павел использует здесь четыре слова, которые описывают человека в неверующем состоянии. Обратите внимание, что все они написаны в прошедшем времени. Когда Павел обращается к верующим, он не говорит верующим, вы немощные, вы грешники, вы нечестивые и вы враги Богу. Он говорит, мы были такими. Об этом мы с вами больше будем говорить в воскресенье, что значит оправдались, что значит слово оправдание, или rechtfertigung, или gerechtfertig по-немецки написано. Вот и здесь стоит у нас первое слово, когда мы были немощные в 6 стихе. Что значит немощный? По-немецки все просто. Kraftlos. Все понятно, да? Бессильный. Подождите, у меня вопрос один. Разве у людей нету силы? Если вы выйдете на улицу, там идет человек с фитнес-центра, вот такой накачанный, который сегодня на собрание не пошел, в воскресенье не пойдет, ему нужны только яйца и зайцы, и выходной, больше ему ничего не надо. То есть не знает Христа, и он вот с такими мукисами, с такими мышцами выйдет, и вы к нему подойдете и скажете: «Да ты бессильный, немощный человек, ты бессильный, Kraftlos». Я думаю, он только если руку сожмет на моем горле, я сразу пойму, что я ошибся в том, что я сказал. Однако Павел говорит, что люди, которые не знают Христа, не покоряются Ему, немощные. Немощные по отношению к чему? Немощные, я не могу себя спасти сам. Первое. Второе, я не могу ничего сделать со своими грехами. У меня, ищет kein Kraft, у меня нету силы справиться со своей греховностью. У меня ее нету просто, я ей не обладаю. Эта сила должна прийти снаружи. Она должна ворваться в мое сердце и начать там революцию. Ребеллион, там в хорошем смысле слова, она начинает восставать против греха. Во мне начинают проходить перемены. Посмотрите слово «немощный». Я не знаю, в немецком «астения» есть такое слово в немецком языке «астения»? Знакомо? В русском языке есть «астенический синдром». Это когда человек бессильный, он просто у него нет сил, он не хочет жить, он не хочет есть, он не хочет никуда идти, он весь больной, он... Там разные стадии есть этих всяких, есть астеническое расстройство. И вот эта астения – это немощь или бессилие, или слабость, или просто болезнь, можно сказать. Вот если человек болеет, подразумевается, что у него нет сил. Вот вы посмотрите, нету, например, сегодня двух сестер здесь, да, которых они заболели, и у них сил нету сюда прийти, потому что они болеют. Это характеризуется слабостью, утомленностью. Попросту говоря, этим словом можно описать как физическую, душевную, так и духовную немощь, слабость. Я бессильный. Человек подвержен греху настолько сильно, что он не в состоянии ничего сделать против греха. Он абсолютно бессилен против него. Не только против греха. Для того, чтобы человек мог освободиться от грехов, нужна сила Божия. Посмотрите. 5 стих. «А надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Вот она сила пришла. Она ворвалась в наше сердце. В своей Библии я нарисовал сердце рядом и нарисовал туда стрелу вовнутрь. Она ворвалась туда, эта сила. Она пришла в мое сердце и говорит мне: «Не говори, что ты немощный, ты сильный». Просто грех еще живет во мне, это другая часть, которую мы не будем говорить. Но Бог дает каждому верующему способность противостоять греху. Насколько мы ей пользуемся, это другой вопрос. Немощный. Давайте посмотрим второе слово в 7 стихе. Нечестивый. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто... В 6 стих, простите. В определенное время умер за нечестивых, в 6 стихе написано. Нечестивый. По-русски, когда мы слышим слово «нечестивый», у нас часто с чистотой осуществляется. Но вы же, если вы открыли свою Библию, я надеюсь, у вас Библия открыта в Римлянах, там стоит не «чистый», а «честь». Нечестие – это человек, потерявший честь. Нечестие – честь слова. Нечистота, а нечестие – это совсем... Это совсем другое. Хотя я думаю, что правильно, что по-русски оно созвучно слову «нечистый». По-немецки все очень просто. Безбожник. Gottlos. Kraftlos. Gottlos. То есть человек, у него нет силы и у него нет Бога. Этот человек абсолютно не знает Бога. Он не хочет ничего иметь с Богом. Он недружелюбно относится к Богу. Он не поклоняется Богу. Он не... превозносит Бога, он не восхваляет Бога, он не хочет с ним ничего иметь общего. Безбожник. Знаете такое слово в русском? Вот здесь должно быть слово, по идее, стоять безбожники. И тогда сразу понятно, кто это, да? То есть это слабый, бессильный безбожник. Вот здесь стоит написано. Естественно, в таком состоянии человек совершенно не будет интересоваться законами Бога и его волей. Согласитесь, и Библией. Поэтому часто у пастырей в церквях возникают проблемы с верующими, если они не читают Библию. Они говорят, если вы не читаете Библию, вопрос, насколько вы спасенный человек. Если вас не тянет к Библии, если вы ее не читаете среди недели, если она не играет в вашей повседневной жизни роли, скорее всего, что вы еще не спасенный человек, потому что она вам не интересна. Вот как узнать, подростки в подростковом возрасте, тянутся люди к Богу или нет? Есть один тест простой, родители, который можете себе спросить. Ваш ребенок сам по себе хочет читать Библию без напоминаний папы и мамы? Вот вы его можете прийти в комнату, и вдруг он сидит, Библию читает. Это один из признаков того, что в нем идет работа Божия, что с ним что-то там происходит. Он хочет читать Библию. Обычно детей надо всегда читал. Нет еще, сегодня не забудь, сесть с ним почитать. Вот один из признаков, он интересуется Богом и его законом. Безбожник никогда не будет интересоваться Богом и его законом. Ему все равно, что Бог думает по поводу его жизни. Как я уже и сказал, мне кажется, что это хорошо, что русское созвучие нечестивое с нечистым. Потому что мы с вами знаем, наша праведность запачкана одеждой, грех часто используют, проповедники часто говорят о грязи, что человек грязный, он чувствует себя грязным перед Богом, нечистым. Я знаю, что женщины, которые пережили, девушки или женщины, пережившие насилие над собой, они потом чувствуют себя грязными, как будто они испачканы, как они не могут освободиться вот от этого чувства грязи. И вот примерно то же самое грех делает с нами. Как мы вот ходим, и как будто мы запачканы этой грязью. Этому слову, в Библии слово «праведный» этому слову, да? То есть нечестивый или безбожник, герехта или праведник противопоставляется. Если вы будете читать, или когда вы читаете Библию, находите праведник, слово, это и есть антоним слову нечестивый. Праведник, кто праведник? Это тот, кто уважает законы Бога и следует им. Он хочет их исполнять. Он праведно стоит перед Богом в правильном отношении. Давайте посмотрим третье слово в 8 стихе. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники». Заметьте, опять в прошедшем времени сказано. Кто такой грешник? Это слово очень интересное. Наверное, многие из вас слышали уже много раз этот пример. Одно из применений слова, греческого слова, которым написан был Новый Завет, это не попасть в цель. Или, если вы берете десятку, и ваша стрела должна попасть в десятку, и вы стрельнули, и эта стрела попала, скажем, в восьмерку. Вот она должна была сюда попасть, она попала сюда. Вот это расстояние можно назвать грех. По-русски есть такое слово «погрешность». Слышали русское слово? Это ничего другого не... Это все правильно сказано. Вот это и есть погрешность, это грех. То есть это то расстояние, на которое ты не попал в цель. И Библия говорит, или Бог называет людей безбожных, бессильных, грешники. То есть вы не попадаете в цель. Одно из переводов этого слова. Ошибочный, неправильный, грешный, преступный. Или тот, кто не свободен от греха, тоже называется грешник. То есть грешник, который не может сам себя освободить от греха. Или, если его дословно перевести, как я уже говорил, не попадающий в цель. И действительно, ведь у каждого человека, который родился на этой земле, есть определенная цель. И я уверен в том, что каждый верующий знает цель своего обитания на земле. Она очень простая. Стать похожим на Иисуса Христа. Об этом дважды в Библии написано, в послании к Римлянам 8:29 и Галатам, если не ошибаюсь, 5:19. или 4.19 там написано. «Я в муках страдания, доколе не отобразится в вас Христос. Любящим Бога, признан по Его изволению, все содействует ко благу тех, которых Он предопределил, быть подобными образу Сына Своего». Вот цель верующих. И все, что я делаю несоответственно с этой целью, это и есть грех. Часто в нашей жизни проблемы в повседневной возникают только по этой причине. Когда я думаю о себе, а не о том, чтобы исполнить цель, для которой я здесь живу, для которой Бог мне позволил жить, для которой Он мне позволил верующим стать, чтобы искать того, что нужно Христу. Кстати, дальше написано в 29 стихе в Римлянам 8 главе, чтобы он был первородным между многими братьями. Первородный – это значит тот, который получает все. Всю славу, всю похвалу, все наследство, все первородному. Часто в нашей жизни грех идет из-за того, что я не говорю сейчас, что будет делать Христос, я говорю, нет, будет так, как я сказал. Вот я уже не попал в цель, я уже мимо цели живу, и не надо долго думать, сильные грехи я делаю или слабые грехи я делаю. Любой грех, который не соответствует цели Бога для меня, для моей жизни, любой, это есть грех, не попасть в цель, не попадать в цель. Но есть еще много маленьких целей по пути. Там, например, наша цель есть освящение, сказано, да? Много разных еще других целей, в которые мы тоже, если мы не попадаем, то значит мы делаем грехи. Совершенно не важно, что при этом делает или старается делать или не делать человек. Жизнь проходит мимо цели. Может быть, вы видели фильмы, может быть, читали книжки, может, разговаривали с людьми, может, сами когда-то говорили, когда человек приходит в состояние, когда ему кажется, что жизнь проходит мимо. Фактически его надо поправить. Ты хочешь сказать, что ты грешник? Фактически человек говорит, вот я живу, а у меня такое впечатление, что жизнь, она мимо проходит, мимо меня. И это здорово, в этот момент вы можете людям Евангелие рассказывать. Das Leben geht vorbei. Она идет мимо, она проходит мимо. Человек, КСВ, кризис среднего возраста, слышали, да? Уже кому за 40, те, наверное, точно это переживали. Зачем я живу? А может быть, мне надо было жениться на другой? А может быть, мне надо было выбрать другую профессию? А зачем мы в этой квартире живем? А если бы я жил в другом доме? А если бы я жил в другой стране? А если бы у меня мама и папа были другие? И начинается кризис среднего возраста, и поехали. А если бы у меня волосы не выпадали? А если бы они не белели? А если бы человек загоняет себя вот в это? У него кажется, что он зря живет. Вот это и есть состояние человека. Кстати, в этом возрасте многие к вере приходят. Они ищут. Я живу мимо. Не попадаю в цель. Спросите, выйдите на улицу человека, спросите, родственников своих спросите, соседей своих спросите, вот которые не хотят Евангелия слушать. Просто вот скажите, вот поинтересуйтесь. Мне очень интересна твоя жизнь. Ты для чего живешь на земле? Вот зачем ты живешь? Какая цель твоя жизни на земле? Воспитать, как говорят, построить дом, посадить дерево и родить ребенка. И один мудрец добавил, теперь ремонтируй, ухаживай и воспитывай. А то думает, построил, посадил, родил, все. Нет, жизнь не закончилась. Хорошо, дом когда-то разрушится, дерево когда-то засохнет, дети когда-то умрут. Дальше. Достиг работы. Хорошо. Зарплату подняли. Самый главный шеф на фирме. Дальше. Хотел бы дальше, так здоровье уже не позволяет. Для чего ты живешь? Как правило, человек, не знающий Христа, он не знает, зачем он живет. И все его цели, которые он будет говорить, вы можете каждой этой цели найти конец. Она рано или поздно исполнится, и будет конец. И самый большой вопрос, вот когда ты всего этого достигнешь, как изменится твоя жизнь? Что будешь ты с этого иметь? У меня сосед, у него фамилия Меркель. Знаете, кто такой Меркель? Меркель. Знакома фамилия? Знакома? Меркель. Я ему говорю, что тебе это дает твоя фамилия? Ничего. Ну и что, что Меркель? Дорогие мои, я вам сообщу еще одно прискорбное известие. Через 100 лет на этих стульях будут сидеть другие люди. Скорее всего, ни одного, кто здесь сегодня сидит, через 100 лет, хёхст вашанных, ни одного здесь не будет. 100 лет. В этом году празднуют 100 лет революции. Ни одного. Ни одного на земле нету. Ну, может быть, кто-то там ребенка маленький, ну, может, там 2-3 человека где-то еще там, которые еще что-то вспомнить смогут с детства, со своего, когда им было там 2-3-5 годиков, или 7, там 105, 107, 102, 103, что они там помнят от этой революции. Через 100 лет здесь будут сидеть другие люди. Я надеюсь, что в этой церкви будут сидеть другие люди, что ее не снесут, не разберут по кирпичикам и не построят из них мечети, например, или еще что-то другое. 2117 год. Как вам эта цифра? 2117 год. Немощные, нечестивые безбожники, грешники, которые не могут освободиться от своих грехов. Но это еще не все. Самое страшное впереди. Стих 9 и 10. «Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью ее, спасемся, кровью его спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Враги Бога. Бог смотрит на человека в таком состоянии и говорит: «Ты мой враг». Мы ехали сегодня по дороге, и Рихард наш рядом со мной сидел, он прочитал этот текст, я ему спрашиваю: «Что ты понял?» Я ему стал объяснять то, что я там понял в этом тексте. Я ему говорю: «Рихард, ты представляешь, Бог смотрит на тебя и говорит: ты мой враг». И я у него спрашиваю: «А как надо относиться к врагам?» Удивительно. Я был потрясен. Он говорит: «Любить их». Я говорю: «Это правильно, врагов надо любить. Но что будет с врагами в конце, когда, если эти враги не перейдут на сторону, и когда будет суд, большой суд, и Бог будет судить вселенную, человечество? Они будут уничтожены. Бог уничтожит всех врагов. Бог не грехи будет уничтожать, а грешников. Вы можете себе представить, ваш сосед, вот подумайте о каком-нибудь соседе в вашем доме, который неверующий. Подумайте. Вот представьте, что у вас сосед — это враг Бога, враг вашего Отца Небесного, враг того, который умер за вас на Голгофском кресте. Это враг его. Feind Gottes. Это тот, который всю свою жизнь воюет с Богом, и он не согласен с ним, не соглашается и не подчиняется ему, этому Богу. И Бог говорит: «Ты мой враг». Представьте себе, как изменится наша молитвенная жизнь о наших соседей, родственниках и друзьях, когда мы будем понимать, что это враги Богу, они все находятся во вражеском стане. Представьте себе, как можно сидеть хотя бы, уж ладно, если мы им не говорим, если мы не молимся за них, чтобы Бог их спас, как можно спокойно на них смотреть. Друзья мои, мы с вами тоже такими были. Враг Богу. Враг Богу. И это слово, интересно, никак нельзя перевести, кроме как враг, но есть ли еще только ненавистный враг? Вот это слово, которое здесь стоит, враги Богу. Не просто «ах, этот враг», а враг, который ненавидит. Враг, который ненавидит. Представьте себе, друг напротив друга стоят две армии. Сегодня это сложно представить. Раньше на войну ходили по терминам. Как это сказать, по терминам? Назначали appointment, место встречи. Они говорят: «Так, в этот месяц и в такую-то дату у нас будет с вами война, пожалуйста, все придите туда». И вот они приходят на это поле, и там стоит другая армия. Ну, молодцы, не опоздали. В общем, они встретились, поговорили, как они воевать будут, и потом они расходятся, назначают время и начинают войну. Ну, были такие времена, так странно воевали люди раньше. Так вот, представьте, две армии стоят друг напротив друга. Здесь есть генерал, здесь есть генерал, здесь есть царь, здесь есть царь. И эта армия – это враги. И Бог как бы говорит: вот есть моя армия, здесь есть люди мои, которые мне принадлежат. А есть те другие, которые враги по расположению мне, и они воюют против меня. Я с ними не хочу воевать. Я им желаю мира и добра, я им говорю, сдайтесь и будете живые. А они говорят, нет, мы будем против тебя воевать. Он говорит, ну сдайтесь. И вот те из них, кто в кавычках сдаются, перебегают как-то эту границу, а скорее всего Библия говорит, что Бог просто берет их и вытаскивает оттуда, ставит их в свою армию сюда, в свое расположение. Вот представьте себе, если этот термин взять, две армии, вот человек, который не знает Бога, и он говорит, я надеюсь, что Бог как-нибудь мне милостив будет, и он меня как-нибудь спасет. Друзья мои, скажите ему, я знаю его лично, он тебя не спасет, если ты не станешь его другом. Ты должен сначала с ним помириться и перейти в его армию, только тогда Бог тебя спасет. Бог не будет врагов спасать, он спасает детей своих. Тебе надо признать его господство над собой. Спросите людей, как они собираются спастись. Господь посмотрит на меня, ну, не такой уж я и плохой по сравнению с другими. По сравнению с другими, да, а по сравнению с Христом, не очень. Я очень много старался делать доброго, я помнил о Боге, я старался не грешить, я помогал другим. Да вот Чикатило, например, убийца серийный, он намного хуже меня. Если сравнить, так я что... Или вот мой сосед прелюбодеяние живет, или моя соседка. Если с ними меня сравнить, чего это Бог меня не должен спасать? Конечно, меня спасет. Так если ты немощный грешник, безбожник и враг Бога, на каком основании он тебя должен спасти? Он не будет спасать врагов. Враги нечестивые, грешники, да еще и немощные. Вот такими видит Бог людей на земле. И теперь, что второе, хотел бы я сегодня посмотреть, как Бог относится к этим людям. Как Он относится к ним? Вот как вы будете относиться? Вот представьте еще раз, вспомните своего соседа или соседку, о которых вы уже вспоминали, и представьте теперь, что вам звонит телефон или приходит сообщение, и написано, что ваш сосед, о котором вы думали, или соседка, она готовит теракт против вашей квартиры. У них уже взрывчатка там лежит. Они уже смотрят, когда вас взорвать и как можно больше ущерба вам нанести. Как вы будете к ней относиться? Что вы будете о ней или о нем думать, о вашем соседе после этого? Давайте посмотрим, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешники». Бог говорит, а я пойду и умру за них. Я пойду и за этих людей отдам своего Сына в Иисусе Христе. Бог умер за нас на Голгофском кресте. Так они же, представьте себе, если бы ангелы стояли рядом с Богом и говорили, так они же грешники, так они же нечестивые, так они же твои враги. Он говорит, а я пойду за них и умру. Как? Как можно за них умереть? Бог принимает решение полюбить нас такими, какие мы есть. Он послал на смерть Сына, чтобы Он умер, понеся все проклятие закона на себе. Иисус взял на себя гнев Божий за грехи наши. Бог поражал на кресте Христа за твои и мои беззакония. В этом и есть любовь Его, проявленная к тебе и ко мне. Он просто убивал Его на Голгофском кресте, мучил Его и казнил Его за грехи наши с тобой. Немощные, грешники, враги Бога бессильные. Да, в этом и есть наше с вами спасение, в нашем с вами вера. Ни один Бог, ни один, которым поклоняются, кроме нашего Бога Яхве, ни один Бог не сделал этого. И никогда не придет и не сделает. Он никогда не придет умирать за грехи людей. Он больно гордый для этого. Другие боги, которые боги в кавычках, они больно гордые для этого, чтобы спуститься сюда и умереть. Они говорят, мы живем в неприступном мире. Хотите до нас добраться, приносите детей в жертву, делайте добро, не твори. Хотите к нам прийти, живите хорошо здесь на земле, а мы потом посмотрим, взять нас к себе на небо или нет. Примерно так говорят все религии. Умрешь, и мы потом совещание созовем и будем решать, взять тебя или нет, если ты до нас дотянешься. Бог не так наш не говорил, Яхве. Он говорит, я для вас дотянусь сам. Он пришел на эту землю. Когда мы были грешники, отдал Сына Своего в Иисусе Христе. Посмотрите, Бог излил свою любовь в сердца верующих. 5 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Когда мы были еще грешниками, нечестивыми, бессильными, враги Богу. Бог не сказал людям: сначала вы помиритесь со мной, сначала наберите сил, накачайте, сначала вы станете божьими, не безбожниками, да? А потом перестаньте делать грехи, а потом придите ко мне, и я вас сделаю своими детьми. Нет. Когда мы были грешниками, Бог изливает любовь в сердца наши Духом Святым. В момент покаяния ту же самую любовь посредством Духа Святого Бог изливает в сердце человека. Вот где сила Божия. Бог вложил в нас часть себя самого, дав нам Духа Святого, снарядив нас силой Божией, способностью стремиться к Богу и исполнять Его заповеди. Поэтому мы идем читать Библию. Поэтому мы молимся. Поэтому мы заботимся друг о друге. Потому что Бог проявил себя. Он ворвался в нашу жизнь. Это называется интервенция Бога в сердце грешного человека. Бог ворвался в это сердце, полное грехов, и взял, поставьте себе, он ставит там стул и говорит: я здесь буду сидеть. И я здесь не просто буду сидеть, я буду здесь сантиметр за сантиметром твоего сердца захватывать для себя, для своей славы, очищать тебя от твоих грехов, больше и больше делать тебя похожим на Иисуса Христа. Он как будто вошел и сказал: я буду здесь, в твоем сердце. Это будет место поклонения Богу. Здесь будет Иерусалим, и здесь будет храм. Третий стих, Бог примирил нас с собой, 10 и 11 стих, посмотрите. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его, и недовольны сего, но и хвалимся Христом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Мы больше не являемся врагами Бога. Друзья мои, представьте себе, Бог свою любовь изливает в сердце верующего человека посредством Духа Святого и говорит ему там, в этой армии, он ему говорит: ты теперь больше не мой враг, иди сюда, и забирает его сюда. И говорит: ты теперь мой. Я помирился с тобой. Но я вроде с тобой не ругался. Спросите неверующих людей: ты знаешь, у тебя проблема. Скажите ему, он скажет: какая? Бог с тобой не согласен своей жизнью, Он злится на тебя. Посмотрите, здесь написано 9 стих: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью, спасемся им от гнева». Бог гневается на тебя. Бог недоволен твоей жизнью. У Него реально с тобой проблемы. Как правило, они говорят: да, а я ничего не знаю об этом, я вроде с Ним и не ссорился с Богом. Я тут сам по себе живу, Он сам по себе там как-то живет. Не знаю, я вроде ничего ему не делал плохого. За чего он меня злится? Не знаю. Гневается на меня. Первый стих 5 главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы теперь Его дети, сонаследники Христа. Мы стали частью Его Божьей семьи. Мы стали родственниками Бога и сограждане святым». В Ефесянам 2:19 написано: «Мы сограждане святым». Mit Bewohner der Heiligen. Представьте себе, вы еще здесь, мы еще здесь на земле, а Бог говорит: вы уже там. Там есть жители небесные, небожители, и вы их сограждане. У вас уже есть в духовном смысле штамп в паспорте вашем — гражданство небесное. Представьте себе, что Бог, образно говоря, вытаскивает нас из противоборствующей армии и помещает в свою. Это абсолютно другие люди. Это абсолютно другие взаимоотношения. Это абсолютно другие правила, другие законы. Здесь царит любовь, мир, милость, доброта. Здесь вас рады видеть, вам рады послужить, вам рады помочь, невзирая на себя материальные затраты. Здесь никто не живет собой и своими интересами. Здесь каждый готов прощать другого, снисходя в любви, и просто радоваться другим людям. Здесь другие отношения. Вот вам община. Здесь другие отношения в этой армии. Итак, смерть Христа была необходима, так как сам по себе человек никогда не смог бы решить проблему греха. Праведный должен был умереть за неправедных. заместив их собой на кресте Голгофы, открыв доступ нам к своей благодати. Но об этом мы будем с вами больше говорить в следующий раз. Представьте, мои друзья, мы об этом будем говорить в воскресенье больше. Одну только мысль себе представьте. Мы ехали в машине, я это Рихарду нашему говорил. Я говорю: Рихард, ты представляешь? Я ему говорю пример. Я ему говорю: представь, ты подрался с мальчиком в школе. Никто вас не видел. И ты его так сильно побил, что он весь в синяках, и в царапинах, и в ранах. И он пришел и рассказал домой, что ты его побил. Родители написали заявление в полицию, Анцайгерштат. И вот суд. И на этом суде приговаривают тебя к 2 годам тюрьмы, так как ты побил этого ребенка. И вдруг встаю я и говорю: его побил не мой Рихард, а я. И тогда судья спрашивает: это кто-нибудь видел? Нет. И я говорю: не верьте Рихарду. Никого он не бил. Я его бил. Меня сажайте в тюрьму. Судья говорит: ну хорошо, если вы признаете свою вину, что вы его побили. А Рихард пытается там что-то сказать. Он говорит: сейчас вы меня больше не интересуете здесь. Есть человек, который признал, что он его побил. Хорошо, тогда вы пойдете на 2 года в тюрьму вместо него. Я говорю: вот это произошло на кресте Голгофы. Заместительная жертва. Штельфертретен. Кто-то за меня говорит: это не я. Вы понимаете, я могу бегать вокруг этого судьи и доказывать ему, что это я сделал. А он говорит: не надо, за это уже заплачено на кресте Голгофы. За это мы уже убили человека и распяли его, Бога, на Голгофском кресте. Я могу требовать у судьи сколько хочешь, чтобы меня наказали за все мои преступления, которые я сделал. Судья скажет: уже заплачено, идите и гуляйте. Вы оправданы. И мы с вами поговорим в следующий раз больше об этом. Подумайте, в чем разница между прощением и между оправданием. Колоссальная разница между прощением и между оправданием. Подумайте дома, поразмышляйте, почитайте Библию, попробуйте ответить на этот вопрос. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, который предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Друзья мои, эта смерть была для того, чтобы вытащить нас из состояния бессильных, состояния грешников, безбожников, которых Бог квалифицирует враги Бога, чтобы сделать нас своими Богу, чтобы дать нам силу, чтобы нам дать силу противостоять греху, и чтобы теперь Бог нам не говорит: это безбожники, Он говорит: это мои. Если взять по-русски, неправильно будет. Это божники теперь, а не безбожники. Это люди, которые знают Бога, стремятся к Нему, идут к Нему. Пусть Господь нас благословит больше размышлять над этим. И в следующее воскресенье, если Бог позволит, мы с вами поговорим о том, в чем разница между прощением и оправданием, и для чего Христу надо было воскреснуть, а не остаться на этой земле. Пусть Господь нас с вами благословит. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за Его смерть на кресте Голгофы.